Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Сегодня часто можно услышать о том, что русский человек должен вернуться к своим корням, славянскому язычеству. Но какое отношение современное неоязычество имеет к тому, во что верили наши предки, и как церковь сегодня реагирует на вызов неоязычества? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня в студии на Телосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов Голгофа, религиевед Александр Владимирович Митрофанов. Добрый день, Александр Владимирович.
Добрый день.
Вот. Но, ты знаешь, ну, как бы... поясним, что мы знаем друг друга давно, поэтому будем на «ты» в эфире и вне эфира. Ты знаешь, вот я до недавнего времени думал, что бум неоязычества приходился, может, как-то на нулевые, что ли, со всеми вот этими ролевыми игрушками, плясками у костра и прочими разными ритуалистикой. И, ну, мне кажется, какой-то такой больше... стремление к обрядовости, пока не пересмотрел фильм «Андрей Рублев». Да, и мне кажется, там Андрей Арсеньевич Тарковский абсолютно гениально показал вот столкновение двух этих миров, да, вот христианство, пришедшего на Русь, и язычество, да, и вот какую-то такую совершенно непонятную мистическую пропасть между ними, и при этом взаимопроникновение. Это только, мне кажется, Тарковскому удалось в каком-то вот эпизоде своего фильма показать. Но я думал, что все, бум неоязычества там как-то прошел, и все как-то переболели этим, а сейчас оно не вызывает интереса. Мне кажется, я не прав. Или прав?
В чем-то прав, да, а в чем-то не прав. В чем прав? Ну, действительно, наверное, можно в определенной степени говорить, что там бум неоязычества где-то приходится на 90-е. Почему? В силу естественных причин, учитывая ситуацию тогда. Угу. То есть... там уходит в небытие Советский Союз, да, соответственно, меняется идеологическое, религиозное поле, вот, люди начинают с бешеным таким темпом всем интересоваться, и понятно, что на этом фоне сразу же всплывает как бы язычество, да, как одно из вот в этом религиозном мире, который вдруг всех стал интересовать и так далее. По сути, это та же самая волна, на которой вот строилась массовая евангелизация наша, да, вот с конца 80-х, там, 90-е годы. Вот, то есть это просто естественный, очень такой серьезный, как бы, вот, массовый интерес ко всему этому. Вот. Все, что происходит потом, то есть вот все уже там 90-е заканчиваются, да, начинаются уже 2000-е, то есть понятно, что-то вот из этой волны интереса оно уходит, безусловно, да, то есть уже нет этой массовости, но есть, тем не менее, вот те люди, которые были захвачены. Да, захвачены нашей проповедью или захвачены там их проповедью, например, да, и, соответственно, эти люди, они начинают что-то делать, то есть то, что уже нет вот этого вот эффекта внешнего, да, то есть каких-то вот этих вот моментов, характерных для 90-х годов, которые просто были возможны в 90-е года, плюс с поправкой на ситуацию, то сейчас просто ситуация другая, да, сейчас у нас так очень выверенное религиозно-идеологическое пространство, с которым не забалуешь особенно, да, и понятно, что как бы... многие как бы не афишируют себя, не лезут на рожон, особенно как бы себя не показывают, но при этом не значит, что их нету. Да? То есть где-то ситуация с ними, наверное, чем-то похожа на ситуацию с нами. То есть мы тоже уже не собираем стадионы, да, то есть мы так в массовом порядке не светимся, но тем не менее мы никуда не делись, мы спокойно себе живем. Скорее всего, с ними примерно то же самое происходит. Более того, скажу, что, собственно, сама идея язычество, ну или, если быть более точным, неоязычество, да, разумеется, она не может никуда уйти в силу того, что в ней есть масса привлекательных и очень эффективных моментов.
Угу. Вот смотри-ка, ты знаешь, вот я решил подготовиться к передаче и решил посмотреть... знаешь, по старому форуму, сейчас уже там в форумах уже никто не общается фактически, ну, хотя вот неуязычники на форумах еще сидят своих там, да, я решил посмотреть места, где общаются неуязычники, и я как бы поразился вообще довольно сильной активностью, и потом, ты знаешь, я понял, что у современных русских неуязычников, у них довольно широкое культурное поле, оно поддерживаемо как бы целым, не знаю, там, медийным пространством, да, то есть у них есть своя, ну, там, соответственно, есть там славянская фэнтези, которая существует вот в этом поле, причем огромное количество этого славянского фэнтези уже там не просто там как бы какие-то книжки по этнографии и так далее, а вот, ну, вот реально какие-то и поп-культура в это подтягивается, комиксы свои, фильмы, ну, фильмы, может быть, не так, их не так много, но все-таки, да, на это падают. И как бы неуязычники сами, собственно говоря, очень активны в этом культурном поле. Вот важно для меня что? Во-первых, я увидел, что популярность неуязычества скорее не падает сейчас, а последние годы растет, к моему удивлению. И вот для меня интересен вот этот вопрос. Почему неоязычество, славянское неоязычество в частности, сегодня так популярно в России? Что современный русский человек ищет в неоязычестве?
Ну, начну с этимологии. В принципе, ну, понятно, мы их называем неоязычниками, да, для нас это понятно, мы смотрим на это явление извне, смотрим достаточно критически, да, то есть вот раньше было язычество, потом оно исчезло, и сейчас идет попытка ее как бы реконструкции. То есть,
понятно, мы вообще на все и критически смотрим, это нормально.
Да, да.
Ну, мы и на себя критически
не будем вдаваться
смотрим,
в подробности. Да. Вот, значит, и понятно, что они для нас именно неоязычники, подразумеваясь тем, что они пытаются воссоздать то, чего уже не было, поэтому какие-то сохранившиеся элементы плюс с какими-то уже новыми, придуманными там и так далее. То есть, поэтому получается такой новодел своеобразный. Сами неоязычники по понятным причинам себя так не называют. Они не называют себя ни неоязычниками, ни просто даже язычниками, да, потому что, собственно, слово язычество — это слово христианское, надо сказать, да, слово, причем, достаточно с таким негативным оттенком смысла, да, то есть язычники — это всегда что-то достаточно презрительное, отставшее, да, не имеющее отношения к истине, там, очень далекое от истины и так далее, и так далее. Сами они называют себя родноверцы, родноверие, да, не язычество, а именно на родноверие. И вот это слово как раз, мне кажется, о многом говорит. Родная вера, наша вера, исконная, настоящая, да, она не пришлая. Вот скажи, пожалуйста, вот мы с тобой не просто баптисты, да, мы христиане. Наша вера, она откуда, прости?
Из Библии.
От евреев, тебя... правильно?
Из Библии.
Да-да-да. Вот. То есть здесь
я отвечу как баптист тебе.
Да-да.
Понимаешь?
Вот. То есть здесь сразу все становится понятно, да? Понятно, что для меня как бы, грубо говоря, еврейская вера — это не есть что-то ужасное, там, плохое и так далее. Я знаю, почему я ее исповедую, да? И, собственно, для меня не играет особой роли, там, какая она. Главное, что она со мной делает, да, и как она со мной все это делает. Вот. Но если смотреть со стороны, то в данном случае как раз родноверцы видят себя в более выигрышном положении. То есть мы исповедуем то, что мы должны исповедовать по природе своей. Да, то есть все, мы как раз ни от кого ничего не берем, никто нас идеологически не завоевывал, мы те, кем должны быть. Ну вот это как бы тот фундамент, на котором все строится. Вот, дальше можно говорить уже и о более таких вот, ну, каких-то непосредственно деталях, потому что, например, собственно, неоязычество, оно как раз охватывает, наверное, все сферы бытия, в отличие от христианства. Потому что, как ни крути, но христианство, оно все-таки четко делит, да, жизнь, скажем так, внешняя, бытовая, там, ну, физическая, да, мирская жизнь, которую мы ведем по неволе, и жизнь духовная, как истинная. И обратите внимание, понятно, там в исторических конфессиях, в православии, католичестве, как-то это пытаются еще вот более тесно друг другу привязать, да, политику с вероучением и так далее, но получается не очень, я бы сказал, потому что при слишком тесных связях явно начинает страдать духовность, и, собственно, в тех же исторических конфессиях, да, то есть люди, которые сталкивались с этим явлением вот в православии, в католичестве, уходили или в монастыри, да, потому что они понимают, они идут не туда. И в христиан...
Да, да, еще входит в конфликт еще внутренняя установка и учение Христа, да, то есть...
Ну, вот... внутренний опыт, я бы сказал, да, то есть опыт, подлинный христианский духовный опыт, получаемый человеком, неизбежно вступает в конфликт, да, поэтому политика, экономика, да, вот все внешние проявления вот этой мирской жизни, мира, да, то есть они вступают явно в диссонанс. Они не запрещены, но в то же время они в явном диссонансе. Вот, поэтому в христианстве нормально, что за крестовые походы рано или поздно, но покаялись. Угу. Почему? Ну, никак они не объясняются христианством и не...
Не попытки есть, конечно, да.
Попытки
есть. Инквизиции попытки тоже оправдать.
Да,
хотя бы объяснить исторически.
И тем не менее... как бы в основной своей массе, да, христиане понимают, ну, что-то там все равно не так, как минимум.
Да? Но, да, эти католики поступили просто, они взяли и покаялись в этом.
Ну, все. Да, вот. Я просто сейчас крестовые походы, как ради такого примера, да, то есть подобных примеров в истории христианства много.
Довольно много, да.
Например, мусульманам в голову не придет каяться за подобные вещи. Потому что там вот сращение, да, внешнего и внутреннего куда более тесно, и это естественно для них. Это естественно для многих-многих религий, и это тем более естественно для язычников, для которых эти два мира неразрывны, да, внешний и внутренний.
Не, ну, то есть, у мусульман вообще довольно теократичная религия, да,
ну, она плюс изначально, ко всему. Да. Просто я сейчас говорю о том, что религия, которая строится на внутреннем духовном опыте, да, где это главное, это основополагающая вещь, да, неизменно приходит к моментам, что вступает в диссонанс с внешними формами. Да? Угу. В религиях, где, собственно, вот этого нет или оно более слабо выражено, им гораздо проще. Вот язычникам в этом смысле гораздо проще. Итак, то есть у них более такой целостный, скажем так, взгляд, да, они не делят на духовное, мирское. Вот. Более того, для них гораздо легче вести вот эту не только внешнюю жизнь, но и политическую жизнь. Почему, например, язычество сейчас достаточно заметно набирает популярность среди силовиков, да, в войсках, среди профессиональных военных. Я об этом, в принципе, не могу дать статистику, но, по крайней мере, могу это утверждать хотя бы потому, что один из моих студентов, он писал дипломную работу на эту тему, он сам из бывших военных, и это было одно из частей его исследования на тему неоязычества. Вот, и он совершенно четко подтверждает, да, это так. Кстати, покопавшись в интернете, можно увидеть довольно большое количество материала, да, там те же фотографии там спецназовцев, да, там, помню, недавно буквально мелькнул сюжет, фотография снайпера, то есть явно видно, что профессиональный военный, и вот у него на прикладе этот символ Калаврата, да, многолучевого такого, то есть это славянский символ. Ну, понятно, само по себе это ничего не доказывает, но куча вот косвенных таких вот мелочей говорит о том, что это правда. И очень легко понять, почему это правда, почему это возможно, потому что именно язычество совершенно четко дает вот такую вот, такое как бы идеологическое основание военному понимать, почему он нажимает на курок, и это хорошо. Да, почему? А потому что вот это его место в обществе, да, это его долг, за этот долг он награждается, да, и вот пользуясь такой вот лексикой еще вот нормандского язычества, да, то есть вот для него нормально, это правильно, это хорошо умереть с мечом в руках и попасть в Валхалу, да, да. Потому что в славянском иноязычестве то же самое, только в других терминах.
Очень похоже, да.
Вот, и поэтому как раз в политическом смысле, да, во всех остальных смыслах язычество очень удобно. Поэтому оно не может исчезнуть, оно очень удобно для тех людей, которые не заморачиваются современными какими-то религиозными идеологическими установками. Угу. Вот и все.
Друзья, вы можете присоединяться к нашему разговору. Напоминаю, сегодня у нас разговор «Церковь против неоязычества» и как бы противостояние, да, этих двух идеологий. Почему сегодня неоязычество так популярно? Вот Станислав нам написал: неоязычество — это рудимент New Age движения, когда в Европе появились искусственные верования вроде Вика. Пришла эта мода из США, она уже дала толчок к воссозданию Астарту и других неоязыческих групп. Так что преемственности неоязычества от древнего язычества нет и быть не может. Вот давай-ка как раз о преемственности. Во-первых, что ты можешь сказать на этот комментарий? Это раз. Согласен ты не согласен с этим, и почему? И тогда перейдем, может быть, к истокам. Действительно, разберемся, современное неоязычество действительно исконная вера русского народа или нет?
Ну, конечно, говорить о неоязычестве как об исконной вере очень проблематично, просто потому что то язычество, о котором мы читаем в летописях, да, например, то есть его давным-давно нету. Как-то мне попадались какие-то сведения, что какие-то святилища доживали там до 17-18 веков. В принципе, это вполне себе реально. Ну, я имею в виду именно древнеславянские святилища, да, что вот эта эпоха двоеверия, о которой сами православные, например, заявляют достаточно так конкретно, да, то есть, в общем-то, ее какие-то... элементы, они вот достигали довольно поздних веков, и тем не менее, все-таки этот разрыв явно есть. От язычников тех эпох, да, не осталось никаких, в общем-то, письменных источников. Не буду сейчас говорить про Виллисову книгу.
Вот. Зря, очень хочется.
Ладно, потом. Вот. То есть не осталось никаких письменных источников, не осталось четкой устоявшейся традиции. То есть все, что мы с вами видим сейчас, безусловно, это новодел, замешанный на каких-то элементах вот этих кусочков мозаики, которые там чудом до нас дошли. Да?
Откуда тогда они берут это? Из чего черпают все эти... собственно говоря, свою ритуалистику, свои принципы, ну, свои какие-то духовные установки, в конце концов.
Ну, на самом деле, как бы источников, я думаю, достаточно много. Понятно, что они с разной степенью достоверности, да, например.
Раз уж ты про Виллисову книгу не хочешь говорить.
Давайте так. Этнография, да. Ты очень хорошо представляешь, я думаю, этот момент, изучая народные традиции, вроде бы пропитанные православием, да, свадебные обряды, похоронные обряды, особенности празднования тех или иных праздников, да, мы с вами без труда обнаруживаем кучу сохранившихся элементов,
всякие, да, прочее.
Которые немножечко, как бы вот, которым немножечко произвели такой косметический ремонт православия. Но как только ты снимаешь штукатурку, ты видишь вот этот подлинный слой, да, безусловно, он нарушен, да, ты не знаешь, как он выглядел, например, да, вот до этого косметического ремонта, но, по крайней мере, ты сталкиваешься с чем-то конкретным, о каких-то технологиях строительства, да, ты можешь сделать какие-то выводы. Поэтому, собственно, материала достаточно, вот, то есть, скажем так, достаточно именно для создания неоязычества, не для воскрешения, разумеется, потому что для того, чтобы воскресить, хотя бы попытку сделать, безусловно, должно было бы сохраниться очень четко прописанное вероучение, описание обрядов, лучше всего, чтобы до нас дожили реальные носители этой традиции, понятно, всего этого нет. Поэтому вот на фоне вот этих вот гипотетически восстанавливаемых каких-то вот эпизодах, элементах и так далее, выстраивается вот это здание неоязычества, и насколько оно похоже, да, вот на то, конечно, об этом судить крайне сложно. С другой стороны, да, ну, понятно, что какие-то самые простые элементы, ну, типа прыгание через костер, да, понятно, они дошли, скорее всего, там, может быть, в почти неизменном виде. Но мы же не знаем, в какую доктрину это было облечено.
Да, плюс, ну, и огромное количество откликов в русской литературе. Это все было вплоть до Снегурочки хотя бы.
Да. Но с другой стороны, здесь опять же надо иметь в виду, что всю эту литературу, летописи, да, сказки и так далее записывали и писали уже христиане.
Да, да, конечно.
Вот.
Конечно,
и даже если они при этом испытывали какое-то уважение, да, как вот те же этнографы, например, да, но тем не менее они все равно смотрели своими глазами. Да,
то есть... Ну да, это если брать там, скажем, пример, скажем, Англии, да, то это тот же самый Беовульф, который переосмыслялся уже христианским монахом, писавшим это, и это видно.
А потом еще этими там арийскими идеологами, да, и так далее, и так далее. Вот, поэтому как бы материалов, с одной стороны, много, то есть действительно там диссертации можно защищать на эту тему, но при этом слишком мало, чтобы реконструировать язычество в его первозданном виде. Поэтому вот замечание...
По поводу New Age, да?
Да, по поводу New Age, отчасти верно, безусловно. Конечно, New Age оказал свое влияние. В этом нет сомнений. И если брать материалы тех же славяно-арийских вед, да, так называемых, ну, там совершенно это явно. То есть явное влияние на его язычество. Вот. Но говорить о том, что это не имеет вообще никакой связи, конечно, тоже нельзя. То есть все-таки оно оттуда, как бы, ну, нет дыма без огня, что называется, да. Поэтому здесь, мне кажется, процесс более сложный, намного более сложный, чтобы о нем говорить очень однозначно, да или нет. То есть здесь, в этом вопросе, именно из-за его сложности, истина где-то посередине.
Ну вот Станислав как раз продолжает покомментировать. Неоязычники гонятся за экзотикой, оправданием своих слабостей и отсутствия дисциплины новомодными течениями, которые дают простые ответы на вопросы совести. Обычно это происходит по схеме. Не стыдись, на это полезный опыт, чтобы не было. Они упорно не хотят перенять главный опыт великих предков, которые сами перешли в монотеизм и в истинную веру в Христа. Это был опыт их дедов, который они объясняют по-своему, как правило, блуждая в невнятной ревизии истории глазами дилетантов и маргиналов. Вот как ты прокомментировал это?
Ну... И да, и нет. Опять же, я говорю, проблема настолько сложна и многогранна, что говорить вот так вот определенно и однозначно крайне сложно. Если принять эту точку зрения, это значит, мы выпустим из внимания многие другие моменты, потому что, говоря о язычниках, да, человек, который, ну, представляет себе вот именно сложность, многогранность этого мира, он сразу может задать вопрос, о каких язычниках идет речь? Они же очень разные, да, я сейчас даже не говорю там по вероучению, по догматике своей, условно говоря, а даже, ну, по своей глубине вовлеченности. То есть есть люди достаточно серьезные, и там не будет все так просто.
Я должен как-то переварить всю эту информацию. Я буквально сделаю небольшую паузу, и через 20 секунд мы снова, друзья, будем с вами. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор Баптистской церкви и религиевед Александр Владимирович Митрофанов. Не отключайтесь, мы скоро снова вернемся и будем говорить про то, как, в общем-то, церковь может, собственно, отвечать неоязычеству, и может ли, и в чем, возможен ли диалог между неоязычниками и христианами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Баптистской церкви религиевед Александр Владимирович Митрофанов. Вот, знаешь, на каждом историческом этапе общества, жизни общества, язычество обвиняло в христианстве в разрушении культурных ценностей. Да? Это есть и сейчас. В отсутствии эстетического чувства, например. Там. Более того, слово «христианин» становилось подчас синонимом слова «невежда». А римский император Юлиан Отступник вообще издал дикт, в котором христиане исключались полностью из культурной жизни общества. Обоснованы ли эти обвинения, на твой взгляд?
Опять же, мы затрагиваем такой очень сложный вопрос. Ты задал такой вопрос, на который трудно ответить коротко.
Не смею тебя ограничивать, не хочу тебе сказать.
Ну, наверное, попробую сказать так. Опять же, здесь надо понимать, что действительно христиане, они, ну вот если мы говорим именно вот, ну, как бы о духовной базе христианства самого, да, понятно, что вопросы культуры, там, вопросы политики, да, вопросы там, страны как таковой, народа и прочее, для христиан всегда играли очень второстепенную роль. Вот самый блестящий пример в этом смысле, конечно, первые христиане, да. Ну, понятно, апостол Павел там при случае, при необходимости говорил, что он римский гражданин. Насколько для него это было важно? Читаем послание к филиппийцам и понимаем, что для Павла, в общем-то, это было неважно, скажем так. Он просто пользовался как бы определенным сиюминутным случаем, да, используя те возможности, опять же, для благовестия, которые вот у него были.
При этом, ну, как бы интегрированность в культуру того общества была, его впало в том
безусловно,
числе.
Безусловно, то есть он ее не отрицает, он как бы не превращает себя в изгоя самостоятельно, да, и в то же самое время...
Считает щитою все.
Да, но вот его внутренняя позиция, то есть ему достаточно для него далеко там еврейская культура, римская культура, да, наше жительство на небесах, все, этим все сказано. Угу. То есть он здесь живет для вот той жизни, и по-другому для него никак, и, собственно, вот первые христиане этим жили, да, вот, то есть, с одной стороны, на примере первых христиан мы видим, что они вроде бы специально, да, не вкладываются там вот в страну, в которой они живут, с другой стороны, они не выступают против. Потому что когда эта страна начинает устраивать геноцид против них, такой вот совершенно откровенный, они не поднимают восстание, они не требуют сменить императора, он плохой, дайте нам хорошего, чтобы тут нам дал это свободное вероисповедание и демократию, свободу.
Ну да, более того, в послании Римлянам есть 13 глава, где Павел говорит о покорстве властям, молитве и так далее.
В том числе, да? Да. То есть вот здесь действительно христиане во многом такие вот, они индифферентные, да, ко всем этим вещам. Вот. С другой стороны, они как бы и не являются ярыми противниками. То есть христианин что, не может быть художником, не может быть писателем, да, или если он будет писателем, то обязательно будет писать только проповеди, да? Нет, конечно. Вот. То есть все это как бы, ну, в любом случае это вещи второстепенные. Вот. Где-то, наверное, здесь язычники справедливые. Просто нужно понимать, для чего существует та или иная религия. Да? Христианство явно существует для устремления в небо, да, к Богу. То есть потому что этот мир сгорит в любом случае, и то, что я делаю в нем, делаю именно вот то, что как бы необходимо с моей точки зрения, то, что я должен делать, да, то есть учитывая этот сиюминутный момент и так далее. Вот, для язычников, как мы говорили, особой разницы нету, да, то есть у них нет последнего суда, у них нет вот этой горящей земли, да, нет как бы вот этого перезапуска, да.
У них есть, конечно, эсхатология своеобразная, особенно
очень своеобразная, да, тем
да.
более...
У всех есть некий судный день, да, и так
да,
далее.
Да, но здесь вот современные неоязычники, в том-то все и дело.
Они
в большей степени опираются на восточную или, вот как мы уже говорили, правильнее надо сказать, нью-эджерскую эсхатологию, да, а она, собственно, восточная, она индуистская. То есть там эсхатологии в нашем понимании нету. Там бесконечный перезапуск, да, вот миллиард лет прошло, значит, из розетки, вилку из розетки вытащили, вставили опять, перезапустили систему, да, все пошло опять сызнова. Вот, то есть в этом смысле, конечно, христианство, оно совершенно с другой психологией и другим отношением. Поэтому здесь опять же и да, и нет, да, то есть христиане как бы меньше ценят культуру, меньше, но они что, мало для нее делают? Что, нет христианской цивилизации, да, если уж мы говорим о христианстве как о культурном контексте? Вся Европа, да, это локомотив современной цивилизации, и стала она таковой после принятия христианства. Как ни крути, но это факт. Поэтому как бы здесь опять же что-то правильно, а что-то нет.
Сейчас третий у нас гость в студии, Станислав. И, Станислав, большое спасибо, что вы пишете свое мнение. Это действительно очень интересные мысли, и, безусловно, это для нас очень важно. Дабы быть честным до конца, христианство тоже сыграло роль в развитии неоязычества в Европе и в мире в целом, допустив самовольное отлучение миллионов братьев и сестер во Христе. Церковь не заботилась работе, эта проблема из-за секуляризации церкви и обмерщения жизни христиан, до уровня бытовых проблем. А святое место, как известно, пусто не бывает. Вакуум религиозных воззрений заполнился чем попало. Так вышло, что это не у язычества. По этой причине уже через 50-70 лет Европа будет говорить по-арабски и совершать намаз 5 раз в день. Христианство попросту уступает место исламу, к сожалению.
Ну, тут как бы с основной мыслью трудно не согласиться, да, и это, в общем-то, истина лежит на поверхности, что победа неистины, да, понятно, одна из причин победы неистины в том, что мы, носители истины, не делаем то, что нам необходимо, или делаем, но не так хорошо, как должны были бы. То есть это понятно. Угу. Вот. И с этим, конечно, спорить трудно, и обмерщение церкви, и то, что церковь увлеклась там совершенно какими-то недуховными, нехристианскими моментами, безусловно, это ослабляет ее, да, и на примере исторических конфессий это хорошо заметно, потому что у них достаточно большой исторический путь, то есть все это очень видно, это наглядно. Есть наши уже протестантские ошибки, безусловно. Но, с другой стороны, давайте не забывать, церковь состоит из нас с вами, угу. То есть из людей несовершенных, и, конечно, мы будем допускать ошибки, главное, чтобы мы вовремя их исправляли.
Смотри, давай-ка разберемся, в какие все-таки корни. Очень много говорили, действительно, во многом, вот спасибо тебе, в голове у меня кое-что встало на места. Какие корни ищут современные неоязычники и во что они верят? То есть вот просто у меня в этом плане хаос. То есть я понимаю, что есть некие там, как бы, есть некие неоязычники, они очень разрозненные, и непонятно, что кроме плясок вокруг костров, ты их беспокоит и во что они верят.
Ну, беспокоит их, опять же, как всегда, смысл жизни. Кто мы такие, для чего мы родились на этот свет? То есть, как бы, основа веры, да, она неизменна. То есть, что нам делать, чтобы спастись? То есть, что сделать для того, чтобы изменить себя, изменить жизнь, знать, что ты живешь правильно, чтобы совесть не мучила, да, и иметь еще какую-то надежду, там, что будет со мной, когда я умру, там, ну и так далее. То есть, это ответы на вечные вопросы, угу. Безусловно. И понятно, что вот в эту языческую сферу, неоязыческую сферу попадают люди, которые по тем или иным причинам не удовлетворены там, традиционными, да, известными какими-то религиями, там, христианством или, в частности, православием, если говорить о нашей стране. Вот, то есть вопросы никуда не деваются, из того источника ответы их не устраивают по тем или иным причинам, соответственно, они идут туда. Вот, и там уже начинается вот этот поиск, о котором мы вот уже говорим, да, то есть это, с одной стороны, какие-то известные, разрозненные сведения о вот том самом язычестве, да, которая исчезла, потом какие-то факты, которые вот такие вот полуфакты, да, то есть вроде бы, наверное, это могло быть вот так и вот так, плюс третий элемент, это вот откровенно уже фантазии придуманные, и вот весь этот винегрет, как бы, да, угу. состоящий из этих трех типов элементов, как раз и превращается в современное язычество.
Ну, на какие-то тексты же они ссылаются. Вот мне кажется, что любая религия в той или иной степени новодел или не новодел, да, там, как бы, ашаистика.
Ну, я понял, ты далее, подводишь, да? меня к Велесовой книге.
Я не дам тебе уйти от этого прямого вопроса.
Ну, давайте немножко поговорим. В принципе, сказать так, что у современного славянского неоязычества, сейчас ограничимся только им, есть какие-то письменные тексты, вот аналог Библии, да, этого нету. Хотя многие язычники, конечно, сошлются на ту же Велесову книгу, так называемую, вот, но с Велесовой книгой далеко все не так благополучно. Одно дело верить в Велесову книгу, да, ну, собственно, многие так и делают, угу. Они просто в это верят. С другой стороны, все-таки подводить, ну, какую-то экспертную, научную базу, да, под этот текст, текст, который вроде бы реально существует, по крайней мере, вот текст, который можно приобрести вплоть до современных книжных магазинов, но когда проводишь, вот, собственно, научные исследования этому тексту, как я говорил, масса вопросов. Да? Во-первых, непонятно, откуда он появился. Не сохранились, по крайней мере, как вот говорят, да, вот те подлинники, с которых вот были списаны, там, вот те дощечки, да, которые якобы были где-то найдены.
Бог с ними, с подлинниками.
Кем-то переписаны, остались какие-то странные, нечеткие фотографии по типу того, как вот все фотографии, вот ты обратил внимание, все фотографии летающих тарелок, угу, почему-то очень нечеткие, размытые и так далее, да? Вот здесь все то же самое. Вот, то есть как бы, ну, совершенно четкое впечатление, что кто-то вот как бы явно что-то недоговаривает, напускает туман.
Бог с ними, с подлинниками, хоть какие-то вменяемые, знаешь, списки хотя бы были этой книги, то есть которые, ну, как-то...
Нет, есть просто современный якобы откуда-то переписанный текст. Угу. Ну вот история книги Велеса, равно как и, например, такого издания, как так называемые «Славяно-арийские веды», да, угу, это из той же серии, только они появились вроде бы чуть позже, вот, и все откуда-то переписаны с каких-то якобы подлинников. По сути, что Велесова книга, что «Славяно-арийские веды», что книга Мормона.
Да-да, я, кстати, тоже Иосифа
Смита вспомнил. Это все четкое, вот как вот под один шаблон, да? Да-да-да-да. Кто-то откуда-то списал, но нельзя или невозможно теперь...
Не, ну, с Джозефом Смитом все очень просто. Ему просто ангел надиктовал, все,
здесь,
и не парится.
Здесь
вообще
почти все то же самое. То есть были какие-то жрецы, да, или, по крайней мере, энтузиасты, или что-то в этом роде, и каким-то чудом это дошло, сохранилось. Но вот не сохранилось вот до того момента, когда назначили экспертизу. Ну, не повезло, да. Вот. Соответственно, есть вот эти вот придуманные тексты, которые не выдерживают научной критики. Вот, опять же, я сказал, да, то есть Велесову книгу можно верить, и многие так и делают. В Библию тоже можно верить, но Библия веками подвергалась жесточайшей критике, да, и выдерживала ее. Вот про эти тексты этого нельзя сказать. Вот в чем разница, угу, да? Верить, угу, в них можно, проверить нельзя вообще никак. Вот, и все научные экспертизы, которые проводились и в 90-е годы, и уже в 2000-е, по-моему, славяно-арийские веды последний раз проверяли в 2015 году.
Так, ну-ка, и что в итоге этих проверок?
Да все то же самое. То есть это явно компиляция людей, которые не шибко сильно понимают том, чего пишут. Угу. То есть явные какие-то анахронизмы, ну и так далее, и тому подобное.
Там же должна быть, ну, грубо говоря, там должен быть лексический, грамматический...
Вот я и говорю, по всем этим параметрам эти тексты просто не выдерживают проверки. Угу. Поэтому вот в свое время я, когда интересовался, вот, собственно, историей исследования, да, по Велесовой книге, ну, не сказать, что я прям специалист в этих вещах, но интересовался, почитывал, вот, то есть нет, я как раз знакомился вот с материалами исследований, да, они в доступе, там, можно с ними познакомиться, то есть, ну, действительно, создается четкое впечатление, что это не плохие ученые, да, которые стараются очернить Велесову книгу, а реально просто там, ну, ну, ничего нет серьезного, во что не стыдно было бы поверить. Uh-huh, uh-huh. Да? Вот ситуация совершенно противоположна с библейской. Вот, собственно, и все. Каких-либо других текстов, ну, помимо эпоса, да, который дошел до нас через века, безусловно, скорее всего, в измененном виде, да, потому что тексты долгое время передавались,
ну,
из устно.
Традиция, да.
Никто их никогда не записывал как некие догматические тексты, разумеется, да.
Да, то, у них тоже, и не было смысла.
Ну, например,
да,
слово о полку Игореве, да. Ну, например, там есть упоминание, по-моему, это единственное, кажется, если я не ошибаюсь, упоминание Бога, фу, вылетело имя из головы, Сварога.
А, Сварог.
По-моему, вот в слове о полку Игореве, кажется, единственное упоминание есть, да, о Свароге, который, кстати, в современном пантеоне, вот на иоязыческом, занимает весьма высокое место. Ну, ну, взяли это имя. Скорее всего, оно подлинное. Что мы про него знаем? Ничего.
Ну, даже вообще для про пантеон языческих,
ну,
богов.
Ну да, и... потому что, ну, никому из христианских монахов в голову не приходило его описывать, да, серьезно. То есть он, понятно, там что-то упоминал критически, разумеется, uh-huh, да, вот, но он не стремился это как-то передать. Вот, и понятно, что какие-то выводы вот из этих отрывочных сведений сделать можно, но реконструировать нет. Uh-huh. Вот, поэтому вот Вот опять же, как бы мы вновь и вновь рисуем одну и ту же картину. Вот весь этот винегрет, собранный из самых разных ингредиентов.
Продолжаем нашу дискуссию на троих. Станислав, опять же, вставляет свои 5 копеек. Неоязычество в странах СНГ и конкретно в РФ, ну, в России, соответственно, Российской Федерации, по моему мнению, зародилось на ниве националистических движений вроде того же РНЕ в 90-х. Опять-таки вакуум культуры в постсоветском пространстве породил национальный вопрос у русских, которые начали поиск ответов на вопрос как раз смысла жизни в этом мире, решения национальных проблем. Первые неоязыческие группы были еще в СССР, например, группа известного в среде Доброслава, который для них является своего рода мучеником.
Ну, безусловно, нет. Конечно, история наша, ну, современного неоязычества начинается не в 90-е. Справедливо сказать, что в 90-е оно получило очередной, может быть, самый мощный толчок, скорее всего. Но все-таки надо говорить о том, что неоязычество родилось все-таки пораньше. Да? То есть, по крайней мере, наверное, можно говорить где-то о годах 70-х. То есть это как раз вот работы Бориса Александровича Рыбакова. Да? Вот. Он или, по крайней мере, он один из тех, кто вот эту вот волну, да, очень серьезного интереса поднял к славянскому язычеству. Ну, тем более, опять же, вот сама атмосфера Советского Союза, такая антирелигиозная, да, она как бы и спровоцировала интерес к корням, да, где-то она даже вот вдохновляла этот интерес, потому что он не вступал в конфликт с вот этой антирелигиозной политикой, но она как бы на уровне культуры. Вот вспомните, опять же, да, в 70-е годы популярно даже вот у людей, у которых была возможность оформлять квартиры, как-то вот в каком-то таком старинном, антураже, да, псевдославянском там и так далее. Ну, собственно, это один из элементов вот всего того интереса. И вот в 70-х годов, 80-е годы, когда этот интерес уже закрепляется достаточно хорошо, а вот в 90-м он, именно вот этот интерес, да, он просто получает мощный толчок вот в результате тех вот всех внешних факторов, о которых, в общем-то, мы знаем. Угу. Поэтому, конечно, зарождение это не 90-е годы.
Угу. Дальше еще мысль Станислава. Православие, РПЦ, как национальная церковь русских, дает ответы на подобные вопросы, но влияние этой церкви постепенно будет сходить на нет из-за внутренних разногласий и широкой пропасти между прихожанами и священниками РПЦ, которые живут куда лучше своих бедных прихожан.
Ну, здесь, наверное, я вот что скажу по этому поводу. Не буду сейчас говорить о православных священниках, да, о, собственно, состоянии православной церкви. Это не наш с тобой разговор сейчас. Но скажу вот что. Давайте так, давайте обратим внимание вот еще на один момент какой. Ну, собственно, мы его уже как бы подразумевали, просто, может быть, его немножко конкретизирую. Вот смотрите. Получается, что, собственно, православной церкви, да, подвести четкую такую вот стопроцентную железную базу, да, под политику государства, которая силовая, да, она другой быть не может. У любого государства политика силовая. Да. В современной политике только один главный принцип, кто сильнее, тот и прав, это понятно. Вот. И христианство подвести под эту базу, под патриотизм, под какие-то вот силовые воздействия, дать какую-то вот идеологическую базу военным, да, крайне тяжело. Но как христианство, пусть даже в виде православия, какая разница, да, как христианство может нормально объяснить человеку, что ему убивать другого человека нормально? С точки зрения христианства это в принципе нельзя сделать. То есть всегда это будет, ну вот, как, даже с точки зрения Ветхого Завета, и то убийство это необходимое зло. Но, тем не менее, это злом остается, ну, да, 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 с точки зрения христианства, тем более, там вообще нет этому оправдания в принципе, да, это грех страшный, и за него надо каяться. То есть в этом смысле, конечно, христианство куда тяжелее даже в форме православия и чего угодно, потому что православие, пытаясь говорить об этих вещах, да, безусловно, теряет либо христианские очки, да, либо, приближаясь к идеальному христианству, но теряет политические очки. И вот ему приходится туда-сюда метаться, и понятно, что быть одинаково стопроцентными и там не получается, да? А у язычества с этим проблем нету.
Вот тогда в таком случае, как тогда церковь сегодня реагирует или может реагировать на вызывание у язычества?
Ну, по поводу реагирует, оно никак пока не реагирует, потому что, собственно, мы не видим в этом проблемы. Ну, наш же жареный петух еще не клюнул, да?
Ну да.
Вот. И нам очень сильно везет в том смысле, что современные неоязычники, в общем-то, уже представляя собой значительную силу, как мне кажется, нам везет в том, что они очень сильно раздроблены и не способны друг с другом договориться.
И обособлены, да.
Да. Вот. Если бы они выступили единым фронтом, я, честно говоря, просто боюсь предполагать, что бы было. А если вдруг когда-нибудь язычники добьются своего, я тем более боюсь предполагать, что тогда будет со всеми нами. Вот. Поэтому что делает современная церковь? Вот, ну, опираясь на сказанное, ничего не делает, пока мы не видим в этом проблем. Что должны делать? А то, что всегда церковь делала. Мы должны говорить о Христе. Потому что Христос, действующий в сердце человека, это по-настоящему. И когда человек этот опыт переживает, вот скажу как бывший буддист, все остальное перестает существовать. И это уже не в рамках, это правильно, неправильно, это логично, нелогично. Эти вопросы вообще уже не стоят. Есть истина, вот что со мной произошло, и все остальное.
Угу. Скажи, что может помочь христианину, евангельскому христианину в диалоге с неоязычником? Ну, на что в этом диалоге стоит делать акцент? Я знаю, что и у тебя, и у меня были такие, может, небольшие опыты общения с неоязычниками. У тебя больше, у меня в меньшей степени, но все-таки. Какие бы ты советы дал?
Ну, опять же, смотря с каким неоязычником встречаешься, да, одно дело это подросток, который что-то там начитался фэнтези, да, там... Семенову, Тармышева, да, и так далее. Вот, другое дело, если это человек там уже идеологически подкованный. Но в любом случае, наверное, в итоге, да, то есть как бы ни как бы происходила эта беседа, понятно, что если есть возможность, поначалу человека надо выслушать, понять, да, то есть не просто во что он верит, да, почему он в это верит, в конце концов. Что его привлекает, что его заставляет, как бы вот все это. Вот, и уже из этого исходя, как раз вот выстраивать свое свидетельство, которое неизменно в любом случае должно сводиться к опыту принятия Христа. Опыту принятия Христа, а не разговоре о Христе.
Угу.
Потому что просто поговорить о Христе, вот, ну, какой смысл, да? То есть, ну, Христос и Христос, это твой Христос, у меня тут свои, да?
А у меня тут Дайчбок,
вот,
в конце
да.
концов.
То есть опыт принятия Христа, то есть это то единственное, то самое важное, ради чего, собственно, была христианская проповедь с самого начала, и то, благодаря чему церковь победила в невозможной ситуации.
Угу. Опыт принятия Христа, чем уникальна, на твой взгляд, проповедь евангельского христианства, то есть Евангелие, да, по отношению к проповеди тех же самых неоязычников?
А в том-то и дело, что любая проповедь вот, без Христа, да, христианская без Христа или проповедь в любой другой религии, они строятся на эмоциональной убежденности, на логической убежденности, да, на каких-то фактах, рассуждениях, да, или просто вот каком-то эмоциональном воздействии. А здесь человек вдруг, непонятно почему, у него внутри перещелкивает. Это чудо. Ну, настоящее чудо с большой буквы, да, то есть чудо, которому, возможно и часто, нет никаких естественных объяснений, да, то есть это просто произошло, Бог раз и вошел. Вот этим христианство всегда было сильно и только этим.
Угу. По твоему опыту душепопечителя молодежи, подростков, в церковь приходит много ребят, которые влечены вот таким, значит, немножко попсовым культурным неоязычеством.
Да, ну, я не скажу, что много, но я с такими ребятами сталкивался, да, особенно...
Как ты с ними работал?
Честно говоря, ну, каких-то особых проблем не было, потому что это реально попсовое что-то, да, то есть, и он довольно быстро понимает, насколько, ну, это игра, просто в это поигрался, и все. То есть, проблем особых не было. С какими-то серьезными кадрами мне просто не доводилось встречаться.
Большое спасибо, Саша, что пришел сегодня. Действительно, очень важный вопрос, потому что мне кажется, что когда мы говорим о том, что там, предположим, там неоязычество, оно там проникает в церкви, нужно все-таки говорить о том, что есть наши собственные больные зоны в церкви, в церковной жизни, в нашей собственной проповеди, в нашей духовной жизни. Да? Когда мы иногда сводим нашу духовную жизнь к некоим проектам, в существование внутри проектов, и там нет действительно вот того самого огня Духа Святого в жизни, и ни молодежь, и подростки не видят этого и не понимают, конечно же, тогда и приходят самые разные соблазны, и нужно, мне кажется, относиться как к обычному соблазну, который посещает всех людей.
Абсолютно согласен.
И поэтому, мне кажется, в этом реальная жизнь Христа, она побеждает и неоязычество, и другие, собственно, там, суеверия или религиозные заблуждения. Еще раз большое спасибо, Саша, что пришел. Надеюсь, еще увидимся и поговорим, подискутируем о разных вопросах нашей духовной жизни. И благослови тебя Бог. До встречи в эфире на Теосе. До свидания.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.